Если он ее сейчас кинет в стену, придется ехать за новым, а у него нет на это времени. У него труп в котловане, и Ивана отчисляют из школы. В дверь осторожно поскреблись. — Можно? Зашла Саша с подносом в руках. На подносе вкусно дымился чай, и горкой лежали какие-то аппетитные бутерброды. Конечно, она слышала, как он спрашивал Леночку. — Я сама заварила, — объяснила Саша свое появление. — Зина плохо себя чувствует. — Зина в курином обмороке пребывает, — просунув в дверь длинный нос, уточнил Чернов. — Все ясно. Они слышали разговор и теперь пытались его утешать. Ху, дураки. Она в куриный обморок погрузилась сразу после отъезда Эркюля Пуаро. И до сих пор в нем. — Саш, — сказал Степан холодно, — ты уже полчаса назад должна была в Москву уехать. Что происходит? Или я уже не начальник? — Мне нужно было позвонить, — объяснила Саша туманно. — Кроме того, ты же чай просил? — Чай ты мне уже дала, — рявкнул Степан. — Хватит дурака валять. Давайте уже немного поработаем. Проводив глазами Сашу, выскочившую из кабинета так, как будто она решила поставить рекорд в беге с препятствиями, Чернов тихо проговорил. — Зря ты так, Степан. Не только Зина не в себе. Она тоже, не видишь, что ли? — И я не в себе. А ты что, в себе? Где Белов? — Уехал на профсоюзную, — ответил Чернов холодно. — А я сейчас на склад поеду. — Валяй! Чернов с грустью посмотрел Степана. И, глядя в окно, за которым жизнерадостно сиял апрель, Степан сопел и шумно прихлебывал из кружки чай. — Ты бы с Петровичем потолковал за жизнь, — сказал Чернов напоследок. — Его Пуаро тоже долго мучил, все какие-то вопросы задавал. — Ладно. — Поговорю, — ответил Степан, не оборачиваясь. Чернов еще постоял секунду, понимая, что сейчас не время поверять Степану собственные опасения относительно Сашиного беспокойства. Кроме того, он хотел еще раз все обдумать, хотя обдумывать было особенно нечего. Потом он вышел, притворив за собой скрипучую дверцу, и хмуро зашагал к машине. В ушах вязла непривычная и потому пугающая тишина. Про золотую зажигалку с надписью «Кельн Мессе», которая болталась у него в кармане и которую он собирался вернуть Степану, Чернов совсем забыл. Он опаздывал всего на 10 минут, но злился так, как будто опаздывал по меньшей мере на час. Ему было жарко. Ухо горело от непрерывных разговоров по телефону, еще он никак не мог найти место, где оставить машину. Тихий центр был запружен машинами, под чахлыми наивными липами, которые каждый год по весне покрывались нежными крохотными листочками, неизменно чернеющими и засыхающими к середине июня, паслись стада разнообразных автомобилей, от шикарных представительских «Вольво» до 412-х москвичей, исправно возивших хозяев с работы на вожделенные 600-ок и обратно. Степан 3 раза проехал мимо школы, но найти место так и не смог. Ругаясь себе под нос, он, наконец, приткнул машину на углу какой-то параллельной улицы и потрусил к школе, надеясь, что никакой придурок не въедет в заднее левое крыло его джипа. На школьном крыльце он остановился передохнуть и вытереть мокрый лоб. чертова училка! Сколько времени он из-за нее потерял, сколько усилий приложил, чтобы вырваться с работы. Да еще стоял в пробках. Поехал-то он в 5:30, самое пробочное для Москвы время, да еще ползал по всем окрестным переулкам в поисках свободного места. В вестибюле молодцеватый охранник читал детектив, засунутый для конспирации в ящик стола. На Степана он посмотрел вопросительно и ящик моментально задвинул. «Мне нужна...» Степан внезапно забыл, кто именно его вызвал, и полез в нагрудный карман за бумажкой. «Так сейчас я найду...» «Вы, наверное, Павел Андреевич?» — спросили рядом. «Дима, это ко мне, один из родителей. А я Инга Арнольдовна». Степан обернулся. Неизвестно почему. Может, из-за экзотического имени, а может, потому что он был страшно зол на нее. Он ожидал увидеть высоченную костлявую стерву средних лет с жалким пучком желтых волос и лошадиными зубами. Она была не слишком высока и как-то подозрительно молода. У нее были блестящие и прямые каштановые волосы, завивавшиеся к подбородку, ровные длинные брови, светлая кожа и яркие глаза. Держалась она очень строго, но как-то так, что Степану моментально расхотелось с ней скандалить. — Пойдемте, Павел Андреевич, — сказала она. — У нас всего только 50 минут, а разговор предстоит долгой.
— Долгой? — пробормотал Степан, глядя ей в затылок.
Она шла впереди. Длинная юбка развивалась, приоткрывала изящные щиколотки. — Сюда, пожалуйста. Она пропустила его вперед в какую-то небольшую уютную комнату с креслами, диванами, пальмами и аквариумом. Степан протиснулся в дверь, чуть не задев вполне достойную грудь Инги Арнольдовны, туго обхваченную дорогой водолазкой. Забавляясь, он как бы даже немного замешкался в дверях, чувствуя эту грудь в 2 сантиметрах от своей рубахи. Интересно, если ущипнуть ее за зад, что она будет делать? Подпрыгнет, завопит, позовет охрану, вызовет милицию? «Хотите чаю или кофе?» Как ни в чем не бывало, спросила учительница его сына, которую он только что так осязаемо мечтал ущипнуть. «Нет», — отказался он. Ему было смешно и немножко неловко. «Спасибо. Если вы не против, я хотел бы выслушать ваши претензии. У меня времени совсем нет». Она взглянула на него своими яркими глазами, задержала взгляд и отвернулась. Сухо щелкнула кофеварка. В комнате остро и привычно запахло кофе. «Иван очень славный мальчик», — начала она, и Степан посмотрел на ее губы. У нее был выразительный маленький рот, который произносил слова правильно и приятно. Так умеют говорить только прибалты. Он немного не уверен в себе, но вы, наверное, это и сами знаете. — Да как вам сказать, — пробормотал Степан, — я передумал. Налейте мне кофе. И добавил, решив быть вежливым, — пожалуйста. Она налила ему кофе. — Сахар? — Нет, — сказал Степан, — не нужно. — Так почему вы хотите отчислить моего славного, неуверенного в себе мальчика? Она прошлась по комнате и села в некотором отдалении от него. Взору Степана снова открылись щиколотки, которые он моментально стал добросовестно рассматривать. — Павел Андреевич! — сказала она негромко. — Конечно, я не собираюсь его отчислять. Я сказала это просто так, чтобы заманить вас в школу. Мы не отчисляем детей, как вы совершенно правильно заметили. А если я сейчас допью кофе, встану, пойду к директору и расскажу ему, как вы угрожали моему сыну, вас не отчислят из этой школы? — спросил Степан лениво. — А? Инга Арнольдовна. Все-таки он был бизнесмен и начальник, а она, как там ее по имени, училка в средней школе. Она поставила чашку. Чашка звякнула о блюдце. — Как вам угодно, — сказала Инга Арнольдовна холодно. — Вы хотите прямо сейчас отправиться к директору? Степан молчал, рассматривая на стенах детские рисунки. Некоторые были очень даже ничего, особенно вон та лошадь на летнем лугу и горы, на вершинах которых лежит снег, и пальмы на берегу океана. Это, очевидно, рисовал кто-то из старшеклассников. А вон кошка, больше похожая на швабру с котятами, больше похожими на кроликов, и лондонский Биг Бен с несколько кривоватым циферблатом знаменитых часов. Огромный букет цветов, лохматых, как клубки шерсти, побитые молью в крошечной вазочке. А вон картинка, которую в прошлую субботу они старательно рисовали вдвоем с Иваном. Трава, пенек, рядом с пеньком серый еж. Иван назвал картину «Лето в лесу». — Так о чем вы хотите со мной разговаривать? — спросил Степан с тяжелым вздохом, отрываясь от созерцания рисунков. — О директоре? — Павел Андреевич, — начала Инга Арнольдовна и остановилась. Она совершенно не знала, как с ним разговаривать. Не то чтобы он как-то особенно грубил или хамил, или пытался поставить ее на место, как многие родители в этой школе для богатых детей. Но он был какой-то на редкость равнодушный. Как будто не о его сыне шла речь, а о чьем-то чужом.